Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус ей сказал в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, рад видеть всех вас здесь сегодня. И особенно тех, кто пришел сегодня в первый раз, добро пожаловать. И у нас продолжается Великий пост. И уже третья неделя Великого поста идет. И вы знаете, в это время всегда ближе к середине нас ждут первые большие искушения. И чем дальше будет идти Великий пост, тем этих искушений будет больше. Уж поверьте мне. У меня как бы есть некоторый опыт, и я знаю, каждый раз во время Великого Поста начинаются все возможные искушения. Искушение вере, искушение благочестия, искушение ленью, искушение солнышком, хорошей погодой, когда хочется поехать в Юрмалу и гулять просто по пляжу, вместо того, чтобы идти в церковь. Всегда возникают искушения. И молиться тяжело, и не хочется. И Библию читать вообще не открывает человек иногда. Такое бывает. Такое бывает как раз во время Великого Поста. Но, тем не менее, мы сегодня все-таки волей-неволей открыли Библию во время богослужения и прочитали Слово Божие, которое нам говорит об одной очень интересной истории. Знаете, одно из самых главных искушений подстигло израильтян как раз накануне того, когда они встретились с Богом на горе Синай, когда Бог дал им заповеди, свой закон. И вот в Рефидиме, накануне уже того, когда они уже вышли, в принципе, из пустыни, и они уже были в предгорьях горы Синай, это уже был такой Синайский хребет, и вот охваченные подозрительностью и лишенные мужества, люди хотели знать наверняка, а получат ли они помощь в случае чего? В случае опасности. И их главный вопрос заключался в чем? Есть ли Бог среди нас? Этот вопрос не выражает сомнений в существовании Бога и не выражает сомнений в всемогуществе Бога. Ведь накануне буквально Бог кормил их манной с небес, и они видели, что Бог есть, и Он всемогущий. Их вопрос заключался в неуверенности, является ли Он Богом среди нас. То есть Его чудодейственная всемогущая власть распространяется ли на человечество, на заботы и нужды конкретных людей, нас с вами. Дело в том, что представления о природе и о Боге, типичные для того поколения, они были, в принципе, диаметрально противоположны той истине, которую избранному народу еще предстояло только осознать, а затем и проповедовать всему миру. Природа ими рассматривалась тогда как абсолютная сила, связанная на все времена законами слепой необходимости. И считалось, что даже боги, физические боги, например, они связаны непреодолимыми силами природы, и человек обречен находиться под двойной властью – богов и сил природы. И, в принципе, к тому времени большая часть народа, она еще не понимала, что тот Бог, который к ним обращается, и тот Бог, который их выводил из земли египетской, он является тем, кто сотворил этот мир, кто сотворил природу, ее силы, всю вселенную. Они еще продолжали воспринимать его немного как такого местного Бога, племенного Бога, Бога их народа, в противовес другим богам, которые тоже находятся под небесами и тоже подлежат этим силам. И они как бы говорили: да, Бог есть, но может ли Он помочь мне в моей конкретной беде, в конкретной жизненной ситуации? Вот сейчас у меня нет воды, а может быть, Ему все равно, и Он Бог, который находится где-то в другом месте. И вот сейчас у меня духовная пустота, и вот сейчас у меня искушение, и вот именно сейчас, может быть, рушится моя жизнь. Тот ли это Бог, который готов мне помочь? И это тем более удивительно, ведь буквально накануне они видели чудесное действие Бога посреди них. Он накормил их в пустыне манной буквально за одну главу, в предыдущей главе. Мы сейчас читали 17 главу, а в 16 главе Бог кормил свой народ чудесной едой, которая появлялась буквально ниоткуда. И вот они выходят из пустыни Син, и что же? И вот мучимые жаждой в пути, и они приходят в оазис и не находят там воды, народ начал роптать против Моисея и обвинять его в том, что он вывел их из Египта, где было все в порядке, где был Нил, который разливался и который давал источники жизни. И на этот раз все было гораздо хуже, чем раньше, потому что народ все время бронил Моисея. Он все время возмущался: куда ты нас вывел, зачем? Нам было так хорошо под египетской оккупацией, у нас было все в порядке. У нас была гарантированная работа на пирамидах, у нас была гарантированная пенсия потом, если доживем после работы на пирамидах. У нас даже, в принципе, было медицинское обслуживание, наверное, бесплатное, потому что рабы должны работать. Их подлечили, и снова дальше работайте. Все было хорошо. И вот затем они укоряют его, искушают Господа. Иначе говоря, они бросают вызов Богу, испытывая его терпение, вместо того, чтобы довериться ему. Вы знаете, некоторые люди похожи на таких евреев. Во времена утешения, когда Бог питает нас манной, когда у нас все хорошо, когда есть деньги, работа, машина, дача, все дела, в душе покой, мы готовы следовать за Богом. Но когда приходит первое искушение или первое испытание, мы начинаем бросать в небо вот этот вот возглас искушения Бога. Помоги мне, иначе я не буду служить такому Богу. Я слышал огромное количество людей, которые ушли из церкви, и очень многие из них ушли именно по этой причине. Бог мне не помог, Бог мне не выручил в какой-то ситуации, я не буду Ему служить. Я не хочу служить такому Богу, который такой-то, такой-то и такой-то. А у нас выбора нет. Другого Бога нет. У нас выбор-то невелик в принципе. Мы можем либо служить, либо не служить. Израильский народ – это обобщенная модель каждого человека. Мы все сталкиваемся с подобными искушениями. Мы все сталкиваемся со слабостью, с маловерием, своеволием и другими вещами. Но Бог был терпелив со своим непослушным и ропщущим народом. Он велел Моисею взять жезл, которым тот раньше ударил по водам Нила. И вот теперь ударить им по скале в Хариве. И этот Божий жезл служил символом силы и власти, но в то же время иметь его в руке означало было знаком зависимости от Бога и веры в Него, доверия Ему, доверия Богу, признание своей зависимости. Вот источник чуда в твоей жизни. Сначала то есть Моисей ударял воды Нила, и они стали кровавыми. И вы помните, потом Моисей, доверяясь Богу, полностью делал этот шаг веры в Красное море, и воды его расступались перед ним. Народ получил свободу от рабства благодаря доверию Моисея, благодаря вере его. И вот теперь этот жезл веры, доверия и смирения перед Богом открывает другие источники. Те источники, которые дают жизнь. Они наполняют силой, они возвращают радость. Знаете, иногда бывает так, что мы делаем шаг веры. Когда мы знаем, чего хочет от нас Бог, мы знаем это из Священного Писания. Мы, кстати, в субботу на нашем библейском занятии мы разбирали, как мы можем понять волю Божию. Каким образом мы можем ее узнать? И вот мы там говорили о том, что наилучшим способом воля Божья, она явлена в Священном Писании. И мы можем прилагать те истории, те примеры к нашим конкретным жизненным ситуациям. Или же, если мы не знаем, как нам поступить, мы можем поступать по удостоверению ума своего, которое до этого было преображено Словом Божьим. И вот сколько людей, которые были наполнены этим Божьим Словом, они знали, чего хочет от них Бог. Они делали этот шаг веры, и случались необыкновенные чудеса. Уилберфорс, известный человек, аболиционист, борец с рабством. То есть человек, благодаря которому было уничтожено рабство Британской империи. Помните, может быть, фильм был такой «Amazing Grace» – «Великая благодать». Если кто-то слышал, кто не слышал, посмотрите этот фильм. Это замечательный фильм. И вы знаете, наверное, гимн этот «О благодать, спасен тобой, я из пучины бед». «Amazing Grace» – знаменитый христианский гимн, который поют во всех церквях. Лютеране, баптисты, пятидесятники – все его поют. Он был написан сэром Джоном Ньютоном, который был сначала рабовладельцем, а потом под влиянием проповеди Уилберфорса, не вышепчешь такую фамилию, изменил свои взгляды и стал борцом с рабством. Что сделал этот человек? Он знал, чего от него хочет Бог, несмотря на то, что все окружающее общество, оно было против. И окружающие правила хорошего тона, поведения, как должен думать и действовать джентльмен, они говорили совершенно о другом. Он бросил вызов существующим порядкам и смог их изменить. Когда он сделал этот шаг веры, воды Красного моря расступились перед ним. И когда он сделал этот шаг веры, вдруг начали изливаться источники, которые изменили настроение в обществе. Когда вы знаете, чего от вас хочет Бог, не бойтесь делать шаг веры. Хариф – одно из названий горы Синай. Однако станом этой горы евреи расположатся позднее. И вот в Рефидим он был настолько близко от горы Синай, что отроги горы доходили на него, и, повелев Моисею ударить жезлом по скале, Бог показал, что он рад утолить жажду своего народа. И он явил им это чудо. Три главы и три истории. 16 глава Исхода – насыщение манной в пустыне. 17 глава – чудесное обретение воды, который является источником жизни для любого человека, для любого живого существа. И затем 19 глава, где Бог являет свою волю, где Моисей, как представитель народа, и весь народ, они встречаются с Богом буквально лицом к лицу, и тот сообщает им свою волю, свои заповеди. Это три этапа нашей духовной жизни. Благословение – это манна, когда все хорошо. Но бывают у нас же и искушения тоже, и тогда мы нуждаемся в этом источнике жизни, чтобы преодолеть эти искушения, чтобы пройти через эту пустыню, которая бывает у каждого человека. Но мы нуждаемся в благодати, чтобы ее преодолеть, потому что благословения, они бывают и без благодати. Бог благословляет и неверующих людей. Бог благословляет людей, которые о нем даже ничего не знают. И вы, может быть, даже можете сами вспомнить, как Бог вас выручал в каких-то ситуациях жизненных, когда вы еще даже не знали, может быть, ничего о нем, или еще не были частью церкви, еще не уверовали в него сознательно, вы просто приближались к нему, и он уже вас благословлял. Но вы нуждаетесь в благодати, чтобы пройти через пустыню своей жизни, чтобы затем встретиться с ним и понять его волю. Манна – это материальные благословения, хорошо, что они есть. Но если нет, без них можно очень долго прожить. Без еды мы можем прожить 40 дней, и, может быть, даже больше. Знаете, как говорил один мой знакомый, говорил, ну, если нет денег на еду, будем поститься. То есть, в принципе, мы можем прожить достаточно долго без еды. Долго. Не всегда, не вечно, но долго. Но вода – это символ жизни. И без воды человек может прожить дня 3. Потом у него начинаются необратимые изменения. Мы нуждаемся в этой воде. И вода в то же время в Библии – это символ Духа Святого, это символ благодати. Не зря во втором чтении мы сегодня читали из послания к римлянам, что любовь Божия излилась. Она излилась как поток. И Иисус дает нам эти источники воды живой, потому что Он дает нам Духа Святого, который живет в каждом верующем. И, наконец, Синай. Закон. Познание Божьей воли. И в то же время вот эта история с водой, она является для нас прообразом Христа. Потому что Божья любовь именно через Христа изливается в наши сердца. И уже не нужно жаждать, не нужно мучиться. У нас есть постоянный источник благодати. Больше не существует ни одной причины, чтобы нам разрываться между утешением и отчаянием, между доверием и неверием, между желанием исполнять волю Бога и свою волю. Любовь к Богу уже излилась в сердца наши. Если вы посмотрите на условия, в которых Бог воспитывал свой народ в пустыне, то вы увидите, что это были суровые условия. Помните, наверное, как Моисей второй раз пытался вызвать воду? Это книга чисел у потока Кадес. И когда он немного, совершенно изменил слова Бога, которые Бог ему говорил, совсем немного, Бог дал ему слово, и тот поступил немного иначе. И чем это закончилось? Моисей не вошел в землю обетованную. Он был потом молился, он каялся перед Господом, согрешил и перед тобой устами своими, но он не вошел в землю обетованную. Но у нас другая ситуация, потому что Божья любовь, она изливается в наши сердца. Нам уже не нужно жаждать и мучиться, у нас есть постоянный источник благодати. Бог нас любит просто так, без условий. И Он сообщает нам об этом, рассказывает об этом, говорит на каждом богослужении через Слово, преобразуя, обновляя наш разум, и через то, что Он приходит к нам в таинстве, чтобы наполнить нас силой. Именно об этом Иисус говорил в сегодняшней встрече с самаритянкой. Иисус сказал самаритянке: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И Иисус есть та скала, из которой течет источник живой воды. Нам очень часто хочется, чтобы эта вода была в колодце. Чтобы она была заключена в стены наших представлений, наших стереотипов, наших традиций. Но Бог... Мы хотим сказать себе, что Бог может действовать только так, и никак иначе. Как в нашей церкви принято, так Бог действует. Если так, как у нас не принято, значит, наверное, действует не Бог. Некоторые доходят еще дальше, и они говорят в своем безумии, что только в нашем колодце вода, которая удовлетворяет жажду. Есть такие люди. А если кто пьет из другого источника, тот не напьется и не спасется. Это чушь. Потому что источник воды живой, а вода живая, вот в Библии, это проточная вода. Вода, которая течет, текущая вода, собственно говоря, это родник. Его нельзя заключить в стены традиции. Он всегда пробьет себе дорогу, чтобы питать нас жизнью. Чтобы постоянно обновлять наши отношения с Творцом, с источником всякого бытия. Постоянно развивать наш взгляд в реальность из мира, разворачивать взгляд в реальность из мира протухших давно иллюзий. И Он постоянно заставляет нас задавать этот вопрос: что это, чтобы смотреть на мир, как будто мы видим его в первый раз. И вот время поста – это время, когда мы стремимся к встрече с Богом. Но для этого нам нужна вода. Для этого нам нужен источник воды. Даже манна не так важна. И поэтому мы оставляем ее немного вне фокуса нашего внимания. Мы отказываемся от каких-то материальных вещей, может быть, не кушаем вкусное, мы не кушаем мясное, мы кушаем живое, продукты жизни, не продукты убийства, потому что мы жаждем воды живой, той воды Духа Святого, источником которой является Иисус. И поэтому мы прибегаем к Слову Божьему еще более часто, еще более глубоко. И поэтому мы чаще прибегаем к таинствам для еще более глубокого переживания истины нашей веры. Пост – это время, когда Бог особым образом хочет излить на нас источники живой воды. Готовы ли мы их получить? Зависит от нас. Как мы можем их получить? Ударив жезлом нашего доверия Богу и нашей веры в Него в самую твердую скалу, в самую твердую скалу наших сомнений, в самую твердую скалу нашего неверия, в самую твердую скалу наших искушений, или, может быть, ленности, или, может быть, холодности в нашей духовной жизни. И когда мы бьем жезлом доверия Богу, скала раскрывается, из нее течет источник, который дает нам жизнь. Не просто сообщает о жизни, не просто рассказывает о жизни. Христианство – это не рассказы о том, что случилось 2000 лет назад. Христианство – это то, что дает нам жизнь действительно, доподлинно и прямо сейчас. Аминь. А сейчас давайте встанем и исповедаем нашу святую христианскую веру, апостольским символом веры. «Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего из мертвых в третий день, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, в Святую Вселенскую Церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскрешение плоти и в жизнь вечную.